Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим наше изучение послания к римлянам. Откроем 7 главу. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, — пишет Павел, — что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Павел обращается к иудеям, к тем, кто знает закон. «Неужели вы не понимаете, — говорит он, — что закон имеет власть над вами лишь до тех пор, пока вы живы?» Чтобы пояснить это, он приводит пример практического применения закона. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Павел рассматривает этот случай, чтобы показать, что закон имеет власть над человеком только пока этот человек жив. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым». В предыдущей, 6 главе, Павел сказал, что мы были распяты со Христом. «Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное». Я был сораспят со Христом, и закон уже не имеет надо мной никакой власти. Своей смертью со Христом я освободился от закона. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Я был освобожден от закона, но не для того, чтобы жить, как мне захочется, исполняя прихоти моей плоти. Павел говорит о другом. «Я свободен от закона, потому что он не может сделать меня праведным. Я был освобожден от закона только для того, чтобы принадлежать Иисусу Христу, чтобы быть соединенным со Христом. Моя жизнь должна быть основана на любви и должна приносить плод. Это будет плод жизни, стандарты которой выше, чем стандарты жизни по закону. Любовь Христова объемлет нас, сказал Павел во 2 послании к Коринфянам. Теперь я связан еще более сильным законом, законом любви к Иисусу и любви к своему ближнему. Поэтому в 10 стихе 13 главы послания к Римлянам Павел говорит: «Любовь есть исполнение закона». Когда-то я жил под законом, закон был моим стандартом праведности. Он определял мое положение перед Богом, но он никогда не мог дать мне уверенности и дерзновения. Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Однако находящиеся во Христе приносят плод в праведность. Плод праведной жизни является доказательством моих взаимоотношений с Ним. Иисус сказал: «Я есть лоза, а вы — ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Если ваша жизнь не приносит плода, это показывает, что вы не пребываете в Нем, и Он не пребывает в вас. Духовный плод является естественным результатом ваших взаимоотношений со Христом. Мои собственные дела никогда не смогли бы сделать меня праведным перед Богом. Иисус даровал мне эту праведность в глазах Божьих, и поэтому теперь я принадлежу Ему. Благодаря Ему я живу в новых взаимоотношениях с Богом. Моя жизнь теперь приносит плод праведности. Любовь и все, что связано с нею, радость, мир, долготерпение, кротость, благость, милосердие. Все это не делает меня праведным. Наоборот, это результат моей праведности через веру в Иисуса Христа. Я надеюсь, что вы видите, в чем здесь заключается различие. Когда-то я сам пытался принести этот плод в своей жизни, чтобы стать праведным перед Богом. Я прилагал огромные усилия, но практически всегда эти попытки оканчивались разочарованием. Однако, когда я вошел в новые взаимоотношения с Богом, когда я умер для греха и ожил для Бога во Христе Иисусе, тогда все, чего я так долго и безуспешно пытался достичь, живя под законом, просто появилось в моей жизни, являясь естественным результатом моего пребывания в нем. «Ибо когда мы жили по плоти, — пишет Павел, — тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Также Павел говорит нам о делах плоти в послании к Галатам в 5 главе. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Когда мы жили по плоти, нашим плодом были дела плоти, которые вели нас к смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, продолжает Павел, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Теперь я служу Богу не по букве закона, теперь я служу Ему в духе. Вместо взаимоотношений с Богом, основанных на соблюдении закона, я живу во взаимоотношениях любви с Ним, служа Ему в духе, в обновленной жизни во Христе. «Что же скажем, — пишет Павел, — неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Грех не от закона, закон лишь показывает нам, что такое грех. Закон благ, если мы понимаем, для чего он служит. Но закон бесполезен для тех, кто пытается, исполняя его, получить оправдание перед Богом. Это невозможно. Послушание закону не оправдывает вас перед Богом. Закон лишь показывает вам вашу виновность. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Итак, Бог дал закон не для того, чтобы человек мог оправдаться делами закона. А если законом оправдание, говорит Павел, то Христос напрасно умер. Христу не пришлось бы умирать, если бы человек мог оправдаться, исполняя закон. Закон был дан, чтобы показать нам безнадежность нашего духовного состояния, чтобы мы осознали, что не можем самостоятельно стать праведными. Таким образом, закон побуждает меня предать себя благодати Божьей, которую Он предлагает мне во Христе. Закон был дан Богом, чтобы привести меня ко Христу, и правильно понятый закон действительно исполняет свое предназначение. Однако зачастую люди берут закон и делают его стандартом праведности, точнее говоря, самоправедности. Я могу истолковать закон так, чтобы представить самого себя праведным. У всех нас есть тенденция, у кого-то скрытая, у кого-то явная, использовать закон в качестве стандарта святости или праведности. Но закон не был создан для этой цели. Обычно человек, используя закон, пытается сравнивать себя с другими и доказывать и окружающим, и самому себе, что он лучше кого-то другого. В действительности, моя праведность перед Богом не может быть основана на исполнении закона. Закон был дан для того, чтобы показать человеку его греховность. И вот Павел говорит, я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Павел в бытность свою фарисеем считал, что грехом может являться лишь какое-то физическое действие. Фарисей не считал грехом сильное сексуальное влечение к какой-либо женщине. Согласно учению фарисеев, человек совершал грех только когда он физически вступал в сексуальные взаимоотношения вне брака. Фарисеи считали, что в самом желании или в фантазиях нет ничего плохого, что желание – это не грех. Так считал и Павел до тех пор, пока однажды Дух Святой не обратился к его сердцу и не показал ему это место, где закон говорит «не пожелай». Теперь, вместо того, чтобы гордиться собственной праведностью и хвалиться тем, что я никогда не вступал в сексуальные взаимоотношения с другой женщиной, я чувствую себя виновным в том, что я испытывал сильное желание этого. Помните, Иисус сказал: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Иисус указывает на то, что закон носит духовный, а не физический характер. Когда Павел был фарисеем, он не знал об этом, он считал себя праведным. Но, пишет он, грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. «Я обнаружил, — говорит Павел, — что я переполнен различными сильными желаниями, страстями. Я жил некогда без закона, — пишет он, — но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». О чем он говорит? Будучи фарисеем, Павел думал, что он праведен перед Богом. В послании к филиппийцам он написал: «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной непорочный». Павел был одним из тех, на кого постоянно ссылался Иисус, когда говорил: «Горе вам, книжники и фарисеи». Павел был фарисеем из фарисеев. Он ходил по улицам в длинных одеждах, молился на углах улиц, трубил перед тем, как принести свое пожертвование или дать милостыню. Таким был Павел. Он говорит: «Я был непорочен в своих глазах, но потом я осознал, что закон духовен». Именно на это указывал Иисус в Нагорной проповеди. Божий закон носит духовный характер, а фарисеи пытались истолковать его буквально, физически. Когда Павел осознал духовность закона, он понял, что закон в первую очередь говорит о состоянии сердца человека, а не о его делах, и что поступки человека лишь показывают состояние его сердца. Гнев и ненависть, живущие в человеке, являются нарушением Божьего закона. Желания нашей плоти противятся Богу. Итак, грех существовал еще до прихода заповеди, но когда пришла заповедь, грех ожил, а я умер, пишет Павел, потому что законом я был осужден к смерти. Закон осудил меня, потому что я духовно нарушал его. Я нарушал его в своем разуме и сердце. Я виновен. Закон приговорил меня к смерти, и таким образом заповедь, данная для жизни, пишет он, послужила мне к смерти. Закон, которым я надеялся ожить в Боге, в действительности осудил меня на смерть, пишет Павел, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Все, что могут сделать те правила и ограничения, которых вы стараетесь придерживаться, это только осудить вас на смерть. Вы никогда не сможете исполнить их все точно и полностью. Павел понимает, что закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Нет ничего плохого в заповеди «не пожелай». Нет ничего неправильного в заповедях, которые говорят «не убивай», «не кради», «не прелюбодействуй». нет ничего плохого в заповеди «люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». В самой заповеди нет никакой неправды. Заповедь свята, она праведна и добра. Я знаю, что я должен жить таким образом, и если я не живу так, как я должен, то заповедь в этом не виновата, в этом виноват только я сам. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным, спрашивает Павел. Никак, но грех. Я был умерщвлен не законом, но своим грехом. Закон лишь сделал мой грех явным. В самом законе нет ничего плохого. Мой собственный грех послужил мне к смерти. Ибо возмездие за грех — смерть. Душа согрешающая, она умрет. Видите ли, все дело не в заповедях. Все дело во мне и моем грехе. Нарушение заповеди принесло смерть. Итак, смертоносным для меня является не закон, но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго, то есть закона, причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Предназначение закона — показать, что весь мир виновен перед Богом, так чтобы человек раз и навсегда осознал безнадежность попыток собственными усилиями заработать праведность перед Богом. Закон ведет человека к праведности по вере в Иисуса Христа. Ибо мы знаем, что закон духовен. Павел не всегда осознавал это, но теперь он знает. «Закон духовен, а я плотян», — пишет он. Вот где возникает проблема. В законе самом по себе, как мы уже говорили, нет ничего плохого. Он свят, праведен и добр. Но я плотян, продан греху, и мой грех влечет за собой смерть. В следующих стихах Павел говорит о противостоянии, происходящем в его собственной жизни. Он осознал, что закон духовен, а человек имеет плотскую природу. Также он согласился, что закон добр. «Я должен жить таким образом, как говорит мне закон». Но я, добавляет Павел, не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Одно из самых больших разочарований в мире постигает вас, когда вы пытаетесь быть угодными Богу, живя по плоти. Попытки собственными усилиями стать праведными перед Богом всегда заканчиваются разрушением надежд. Я, так же, как и Павел, обнаружил, что не всегда делаю то, что я должен делать, и очень часто делаю то, чего не должен. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Я обнаружил двойственность своей природы. Во мне сосуществуют плоть и дух. Они постоянно борются друг с другом, и бывают времена, когда я поддаюсь плоти. Я ненавижу себя за это, потому что дух мой желает жить по Божьим уставам и угождать Богу. Когда я подчиняюсь плоти, я чувствую себя ничтожеством. Я ненавижу себя за то, что я делаю. Мое настоящее «я» хочет жить по духу, угождая Богу, но вторая часть меня, моя плоть, желает угождать самой себе. Эта плотская, греховная природа часто заставляет меня делать то, чего я не хочу. Я хочу жить, чтобы угождать Богу. Я соглашаюсь с законом, что Он добр. Я хочу вести праведную жизнь, которая угодна моему Небесному Отцу. Если же я делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но моя греховная природа, моя греховная плоть. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Наша проблема состоит в том, что мы никак не можем в это поверить. Человек пытается изменить свою плоть, улучшить ее, как-то изменить свое плотское поведение. Такое впечатление, что люди постоянно пытаются найти в своей плоти что-то доброе, что-то, что оправдывало бы ее. Мы пытаемся заслужить Божью любовь, чтобы немножко похвалиться собой, чтобы сказать: «Бог любит меня, потому что я такой приятный человек, потому что я никогда не раздражаюсь, потому что я все делаю всегда от чистого сердца. Бог любит меня, потому что я такой добрый и щедрый». Жаль, что другие люди не такие же добрые и щедрые, иначе Бог мог бы любить их так же сильно, как и меня. Если мы думаем так, это значит, что мы еще не пришли к полному осознанию той истины, что в нашей плоти нет ничего доброго. Я должен понять это, чтобы потерять всякую надежду на собственную плоть. Господь позволил мне испытать падение в каждой области моей жизни, в которой я надеялся на свою плоть. Он сделал это, чтобы показать мне, что у меня нет ни сил, ни способностей, которыми, как мне казалось, я обладаю. «Я знаю, — пишет Павел, — что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне». Желание поступать правильно, желание жить для Бога, желание служить Богу, желание молиться, желание читать Его Слово, желание приближаться к Нему — все эти желания есть во мне. Проблема лишь в том, чтобы воплотить мое желание в жизнь. Проблема лишь в том, чтобы воплотить мое желание в жизнь. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Павел повторяет то, что он сказал ранее, в 16 и 17 стихах. Он повторяет эти слова, чтобы еще раз подчеркнуть значение сказанного. «Я нахожу закон, что, несмотря на желание делать добро, я почему-то делаю зло. Ибо по внутреннему человеку, продолжает Павел, нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела греха, тела смерти? Такой была его молитва отчаяния. В моей жизни однажды наступил такой момент, когда я взмолился точно так же. Я осознал всю слабость и немощь моей плоти. Осознал, что я не способен совершить то добро, которое я желаю совершить для Бога. Я понял, что я делаю то, чего не желаю. В своей жизни, так же, как и Павел, я дошел до состояния полной безнадежности. «Бедный я человек». К сожалению, когда я впервые дошел до такого состояния, я не задал того же вопроса, который задал Павел. Я сказал: «Бедный я человек, как я могу исправиться?» Я был готов пытаться еще и еще. Я думал: «О, если бы я только досчитал до 10, если бы я вспомнил, что мне надо остановиться и подумать, что сделал бы Иисус на моем месте». Наверное, у всех у нас есть такие способы самоусовершенствования. Нас всех можно было бы использовать в качестве иллюстрации к курсу лекций «Как научиться жить христианской жизнью по плоти». Через какое-то время я вновь осознал собственную безнадежность, но на этот раз осознание было уже полным. И так же, как Павел, я взмолился: «Бедный я человек, кто избавит меня?» Я сдался и прекратил все попытки улучшить себя. Я думал, что со мной все кончено. Но позже я понял, что тот момент, когда я прекратил свои усилия и полностью отдал себя Христу, был первой настоящей победой в моей жизни. Победу эту одержал уже не я, но Иисус Христос, живущий во мне. Я начал исполняться силой Божьего Духа, которую Он дал мне, и теперь я уже не могу хвалиться своими делами. Я могу хвалиться только крестом Иисуса Христа, которым я был спасен, ибо в нем-то и заключается моя победа. Я сам никогда не смог бы избавить себя от оков плотской жизни. Бог освободил меня своим Святым Духом для того, чтобы я служил Ему. Бог в Иисусе Христе сделал меня победителем, но перед этим Он позволил мне дойти до полного разочарования в собственных силах, так чтобы я не хвалился собою, но воздавал славу Ему. Для того, чтобы мы не хвалились собственными достижениями, Бог зачастую вынужден позволять нам падать, так что мы спрашиваем: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» В самом вопросе Павла мы видим ответ. То, что я не могу сделать для себя, может сделать кто-то, кто находится вне меня. Он может дать мне способность делать то, что я должен делать, и не делать то, чего я не должен. Отвечая на свой вопрос, Павел говорит, что этот кто-то — сам Бог. Он пишет: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Он избавил меня. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха. Для Бога важно состояние моего сердца и ума. Сердцем и умом, даже находясь в своем греховном, смертном теле, я служу закону Божию. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Я все еще живу в плотском теле, и до тех пор, пока я живу во плоти, я буду испытывать влияние греха, который живет в ней. Но я благодарю Бога за то, что я уже не нахожусь под властью греха. Я благодарю Бога, что если я и делаю что-то не так, как должен, уже нет никакого осуждения, ибо я живу во Христе Иисусе. Это, конечно же, не значит, что я могу теперь ходить и жить, как желает того моя плоть. Но если я падаю, Господь поднимает и восстанавливает меня. Ибо умом и сердцем я ищу Бога и Его воли для своей жизни. Я желаю служить Ему всем, что у меня есть, всем своим существом. Я живу в новых взаимоотношениях с Богом, который спас меня и даровал мне великую победу во Христе. Да благословит вас Господь, и да поможет Он вам жить по духу, а не по плоти, так чтобы Он прославлялся в вашей жизни, во всем, что вы делаете, говорите или думаете. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!